Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.
Здравствуйте, с вами Ирина Чернова. В Библии описано немало предсказаний каких-либо событий, судеб. Это пророчества от имени Бога, произносимые особыми людьми-пророками. Что за люди-пророки? Послушаем пояснение библеиста-переводчика Андрея Десницкого.
Слово «пророк» сегодня употребляется, пожалуй, в значении «предсказатель». Но кто-то оказался пророком, если он, например, угадал, там, не знаю, курс доллара на нынешний день и вовремя там, купил или продал валюту, да? Или еще что-то такое точное дал предсказание. Это не совсем то, как понималось пророчество в библейские времена. Нет, конечно, предполагалось, что пророк, он видит. Видит больше, чем обычные люди. Более того, есть разные слова для обозначения пророков. Одно из них – это еврейское слово «хозе» – «провидец». Собственно говоря, в истории Самуила оно употребляется, и там говорится, что раньше пророков называли этими самыми провидцами. Я, кстати, напомню, о чем там шла речь. Это такая ценная деталь, хотя мало кто ее помнит, про пророков. Некий юноша Саул потерял ослиц своего отца. Ну, сбежали животные. Отправился их искать. Понятное дело, это ценная вещь. Это все равно, что там машину у тебя угнали, да еще и не одну, а несколько. Значит, нужно их найти и домой не возвращаться, пока не найдешь. А как их найти? Ну, убежали они и убежали. Может, их кто-то увел. Может, они сами там распутались и поскакали пастись. И вот он приходит в место, где живет этот самый провидец Самуил. И ему нужно ослиц найти. Ослиц найти. Ведь это же такая очень практическая задача. Вообще, очень люди часто прибегают к помощи там, Бога или каких-то служителей Бога или к каким-то священным местам, когда нужно, чтобы там с бизнесом пошло все, со здоровьем поправилось, там в семье неурядицы какие-то исправились, вот ослицы нашлись. Он приходит к этому самому провидцу, а провидец ему говорит: «Ослицы-то нашлись, что ты беспокоишься, и вообще ты царь. Я тебя сейчас в цари помажу». И так появился в Израиле первый царь Саул.
То есть, как ясновидящий.
Да, сегодня, у него все было дальше не очень хорошо, но это уже отдельная история, про нее сейчас не будем. Значит, очень хорошая история про то, что пророк сначала казался ему таким утилитарным абсолютно человеком, бюро по поиску ослиц, а в результате он ему дал вместо ослиц царскую власть. Более того, там есть очень интересная деталь, которую мы с трудом можем оценить сегодня. Когда Самуил помазал Саула в цари, то на него сошел Святой Дух, и Саул пророчествовал. Что он делал, как это выглядело, мы с трудом можем себе это представить. Но, судя по всему, это было каким-то не очень приятным зрелищем. Даже вошла такая поговорка в моду с тех пор: «Вот и Саул во пророках». То есть откуда этот-то взялся, да? Как это он стал пророчествовать? Возможно, он был в каком-то невменяемом состоянии. Возможно, он ходил и что-то такое произносил, не очень сам понимает.
Библейский справочник на Радио Теос. Читаем Библию и размышляем.
Я все подвожу к чему, что слово «пророк» и в древности могло значить разное. Это может быть информатор, который владеет информацией, скрытой от остальных, да, провидец, где ослицы. Это может быть человек, который вдруг открывает тебе твою судьбу. Ты искал ослиц, а на самом деле ты стал царем. Это может быть человек, впадающий в некий транс, что-то вроде шамана, который общается с некими высшими силами и транслирует что-то сам, может быть, этого не понимая, да, вот Саул во пророках. Но это довольно примитивное понимание пророчества. И если бы Библия на этом остановилась, наверное, она ничем бы не отличалась от многих других книг Древнего Ближнего Востока, и не только Ближнего, и не только Востока, где действуют всякого рода медиумы, предсказатели, шаманы, гадатели. Более того, в конце своей жизни Саул обратился к одной такой женщине, айндорская волшебница знаменитая, которая вывела ему дух Самуила. Для чего? Для того, чтобы Самуил ему предсказал об успехе или неуспехе предстоящей битвы с филистимлянами. То есть, смотрите, Саул прожил длинную жизнь, он так и не вышел из этого примитивного понимания пророчества как всего лишь предсказание будущего. Вот мне сегодня продавать доллар или покупать, чтобы через месяц оказаться в плюсе, да? Скажите мне, пожалуйста, я очень хочу знать. Но это очень примитивное пророчество, да? Конечно, Самуил был далеко не только таким вот информатором или, как это называется по-английски, kingmaker, по-русски не скажешь, делателем королей или царей. Он с самого начала еще в раннем детстве возвестил священнику Илию то, что тот недостойный священник. Причем даже проблема не в нем, а скорее в его сыновьях, которые занимались всякими безобразиями, пользуясь тем, что их отец первосвященник, и никто ему слово поперек сказать не может.
Сыновья Илия были люди негодные, они не знали Господа, написано в первой книге царств во второй главе. Когда кто приносил жертву, отрок священнический во время варения мяса приходил с вилкой в руке своей и опускал ее в котел, и что вынет вилка, то брал себе священник. И был Илию послан человек Божий, возвестивший кару за нечестие его сыновей. Произошло следующее. Во время войны с филистимлянами израильтяне взяли с собой ковчег завета, при котором были и священники. Однако Израиль потерпел сокрушительное поражение. Оба сына Илия погибли, а ковчег попал в руки врагов. Узнав об этом, Илий упал навзничь и умер.
То есть вот это пророческое действие, оно уже принципиально иное. Такой пророк вмешивается в земную историю для того, чтобы оценить некоторые ее события, действия, поступки людей с точки зрения Бога. Собственно, донести божественную оценку. Но это обычная история про пророков. Есть ли здесь элемент информации о будущем? Да, есть. Но не на пользу человеку с точки зрения утилитарной, а на пользу с точки зрения скорее духовной. То есть ты так себя ведешь, и я подскажу тебе, куда ты придешь, если не перестанешь, если не изменишься. И дальше очень много пророков. Мы читаем разные истории. Иногда это, как пророк Илия, были действия. Скорее, пророческие действия, сопровождавшиеся, может быть, очень краткими речами. Иногда это были длинные высказывания, как у Исаии, например. Огромные речи, которые были записаны, впоследствии составили книгу. Но суть, в общем-то, одна и та же. Человек приходит говорить с людьми, потому что его призывает Бог это сделать, и потому что Бог хочет оценить то, что происходит сейчас у людей, и дать им понять, как им действовать так, чтобы исполнить его волю. А зачем? В чем смысл? Ну, разве нет Моисеева закона? Моисей тоже считается пророком, причем самым великим. Но его пророческая роль, она была очень конкретной. Он принял от Бога закон, он вывел народ из Египта и, собственно, создал этот народ. Ну, естественно, создал Бог, но Моисей был, скажем так, тем, кто исполнял его волю. А разве закона недостаточно? В законе же все, в принципе, написано. Оказывается, нет. Ну, потому что любой закон имеет смысл только тогда, когда он применяется. Да? У нас в стране тоже много прекрасных законов, не все из них, к сожалению, действуют. И не всегда удается действительно остановить преступление или совершить то хорошее, что законом предписано. И кроме того, закон, он абстрактен. В конечном счете, закон – это рамки. Хорошо, когда человек не нарушает законы, это правильно, и это ему очень пригодится и с точки зрения юридической, и с точки зрения духовной. Но этого еще мало. Одно дело не нарушать закон, другое дело быть хорошим, там, я не знаю, семьянином, добросовестным работником и в конечном итоге хорошим верующим, да, таким, который стремится исполнить волю Божью, хотя бы потому, что закон – это всего лишь граница, за которую нельзя заходить, но нужно нечто большее, нужно показать человеку, а куда ему, собственно, двигаться, в какую сторону, и что ему делать здесь сейчас, это, к тому же, далеко не всегда очевидно. Вот, собственно, в этом и смысл пророческого служения. Пророки приходят к людям, иногда к отдельным людям, но гораздо чаще к народу или к тому, кто народ ведет за собой, первосвященник Илии или цари Израиля, и рассказывают о том, как Бог смотрит на все у них происходящее. И очень часто они ругаются. Пророки – плохие патриоты, потому что патриотизм, как мы обычно понимаем, мы самые замечательные, самые славные, у нас все хорошо, а вот наши враги, они плохие. Абсолютно нет. Пророк приходит и говорит, что же вы такое творите? Враги у вас, положим, плохие, они язычники, но вы-то сами чем лучше. И дальше очень конкретный список. Нет, пророки часто обличают окрестные народы, часто говорят о них плохо. Наверное, в этот момент аудитория собирается большая, восторженная, слушают, да-да-да, такие они, давай еще их покрепче. В этот момент пророк переходит к обличению самих израильтян и говорит, а ты, Израиль, чем лучше? И, как правило, обличение этих самых израильтян, оно гораздо длиннее и подробнее, просто потому что к ним он обращается и потому что они состоят в отношениях завета с Богом. И пророк, собственно, человек, который избранному народу об этом напоминает.
Библейский справочник на радио Теос. Читаем Библию и размышляем.
Ну, есть фигура в начале Нового Завета, которая очень похожа, Иоанн Креститель. Его можно считать последним ветхозаветным пророком или первым новозаветным евангелистом, как хотите, потому что он и то, и другое. А на самом деле в нем соединяются эти служения, и он, с одной стороны, очень резко обличает тех, кто живет, тех, кто ведет за собой народ в его дни, и вообще ко всем он относится так довольно сурово, а с другой стороны, он указывает на приход того, кто сильнее его. Это тоже важная часть пророческого служения, потому что пророк говорит не просто о текущем моменте, он говорит о нем с точки зрения вечности. Мне очень нравится такой образ. Вот говорят, река времени. Да, время похоже на реку, оно течет, и если мы внутри времени, рыбы, например, да, то мы это течение, конечно, ощущаем, но для нас оно не кажется чем-то таким странным, да. Если задуматься, то это ведь очень странно, что только что с нами что-то произошло, и оно исчезло, его больше никогда не будет. Какой-то человек жил, и его с нами больше нет, и мы никогда его не увидим. Разве это не странно? И, с другой стороны, мы все время пытаемся заглянуть в будущее, пресловутый курс валют на месяц вперед, да? Но мы совершенно не замечаем и не чувствуем каких-то знамений времени, не понимаем чего-то главного, что с нами произойдет. И вот пророк – это такая рыба, которая умеет летать одновременно. Выпрыгивает из воды и видит всю реку целиком. Иногда очень высоко поднимается, видит ее исток, ее устье. Но видит ее одновременно. И он не говорит «рыбы, через там, день вы приплывете в такую-то точку, с вами будет то-то». А он описывает реку как единое целое. И поэтому пророки очень много говорят о вещах, которые превосходят текущее. Да? И Иоанн Креститель, кстати, тоже. Говорят о том, куда земная история движется. Говорят в том числе о пришествии Мессии, то, что христиане связываются с Христом. Но не потому, что они предсказывают будущие события, а потому, что они показывают вот это течение реки времени. У нее есть исток, есть устье, она куда-то впадает. Да? И в этом есть смысл. История движется. Она не просто белка в колесе, которая бесконечно крутится, но ничего нового с ней не происходит. А это планомерное движение. Пророк – человек, который способен эту реку разглядеть и рассказать о ней остальным.
Почему Иоанн Креститель назван последним пророком?
Ну, на самом деле, он последним-то пророком не был. Мы считаем, что в Новом Завете были еще пророки, да? Но мы о них знаем крайне мало. Пророчеств от них не осталось, разве что книга Откровения, в общем-то, пророческая книга, да, очень похожа на пророческие книги Ветхого Завета. Вот, но, очевидно, в ранней церкви было некое служение пророков, как и некоторые другие вещи, которые в ранней церкви были. Она потом, эта пророческая традиция, как-то прервалась, но прервалась скорее формально, да, то есть... Нет сейчас штатных пророков в приходах или в общинах христианских ни в одной конфессии, насколько мне известно.
Или необходимости уже нет?
Видимо, нет необходимости, но пророческое служение, оно не исчезло. Я бы привел один простой пример. Мы знаем такую традицию юродивых.
В церкви юродство ради Христа, как определенный тип святости, возник еще в IV веке. Древний церковный историк Евагрий говорит об этом подвиге как о высшем выражении православного подвижничества. Термин «юродивый» произошел от слова, которое в славянском языке обозначает «глупый, безумный, простой». Особенность этого служения состояла в том, что юродивые приносили в жертву Богу не только свое имущество и всю свою жизнь, но и высшее дарование Бога человеку – разум. Живя среди общества, юродивые сознательно исключали себя из него. Они терпели упреки в безумии, презрение и поношение. Однако в юродстве нет и тени отвержения мира. Юродивый прежде всего низко ценит внешнюю суетливую сторону жизни, презирает мелочное угождение себе, боится житейских удобств, богатства, но не презирает человека, не отрывает его от жизни.
Люди, которые говорили правду, не стесняясь часто условностями, да, и часто оскорбляя сильных мира сего для того, чтобы заставить их о чем-то задуматься. Вот юродивые – это, в принципе, такие пророки после пророческой эпохи. И, конечно, это не единственные люди, которые отчасти сохранили это пророческое служение, когда формально оно давно закончилось.
Вы слушали комментарий библеиста-переводчика Андрея Десницкого.
Библейский справочник. Новый специальный проект «Радио Теос». Читаем Библию и размышляем.